Что ж, ваше появление в логове монстрологов оказалось как нельзя кстати, — сухо заметил Уортроп. Еще минута, и было бы поздно. Также и мой друг успел тогда вытащить меня из воды, прежде чем меня подхватило и понесло течение. Лучше любить, но потерять. Тут уж он не выдержал и взорвался, поэт-неудачник. «Ты еще будешь стихи цитировать? Зачем? Подразнить захотелось? Кто из нас более жалок, Уилл Генри? Тот, кто любил и потерял любовь? Или же тот, кто не любил совсем?» Я отвернулся, мои руки, лежавшие на коленях, сами собой сжались в кулаки. «Идите к черту!» — буркнул я. «Можешь сколько угодно утешать себя тем, что лучше любить и потерять любовь, но помни, самый невинный поцелуй может таить смертельный риск для твоей возлюбленной. Никто точно не знает, как именно Биминиус Аравакус переселяется от хозяина к хозяину. Так что в твоей страсти семена гибели, а не спасения».
«Только не надо говорить мне о гибели!» — крикнул я. «Мне ее лик знаком лучше, чем кому-либо, и уж, конечно, лучше, чем вам!» И тогда он начал цитировать из Сатирикона, видимо, чтобы поквитаться со мной.
«А вот еще Севилла Кумская. Я ее своими глазами видел, подвешенную в бутылке. Мальчишки спрашивали ее: Севилла, Севилла, чего ты хочешь? А она отвечала: смерти!»
Мальчик в вязаной шапчонке, мужчина в запачканном халате и существо, запертое в банке. Шр! Шр!
Я спрятал от него лицо, но он повернулся ко мне и заговорил, наклонившись так близко, что я чувствовал его дыхание на своей шее. «Можешь пренебречь любыми советами, которые я давал и еще дам тебе в жизни. Но этот ты должен навеки запечатлеть на скрижалях своего сердца. Любовь приходит, не спрашивая нашего согласия. Но ты, ради самой любви, должен дать ей уйти. Отпусти ее, Уилл. Дай себе зарок никогда больше не встречаться с этой девушкой и ни с какой другой тоже. Ибо боги не мудры, а природа не терпит совершенства».
Я горько рассмеялся. «Мальчишка, я считал эти ваши туманные высказывания величайшей мудростью. Теперь начинаю думать, что внутри у вас полно дерьма, и оно прет во все стороны». Я напрягся, готовясь к взрыву. Но его не последовало. Монстролог захохотал. Вернувшись в номер, доктор смыл с себя засохшую кровь и пыль монстрариума, переоделся и заказал плотный завтрак, к которому, однако, не притронулся, а отдал на растерзание помощнику, отличавшемуся зверским аппетитом. Я действительно оголодал.
«Рекомендую поспать», — сказал он. «Тебе предстоит долгая ночь».
«Вам тоже надо отдохнуть», — сказал я, возвращаясь к привычной роли его няньки. «Ваша рана
не худшая из огнестрельных ран», — заметил он небрежно. «И я почти не потерял крови благодаря нежным заботам твоей милой».
«Она мне не милая».
«Ну, значит, не милой.
Она просто дьявольски меня раздражает».
«Это я тоже уже слышал. Кстати, а почему ты бранишься? Ругательство — костыли для лишенных воображения умов».
«Здорово», — сказал я. «Когда-нибудь я запишу все ваши изречения и издам отдельным томом для просвещения и развлечения публики. Остроты и афоризмы доктора Пеллинора Уортропа, ученого, поэта, философа». У него даже глаза загорелись. Он думал, что я всерьез. Похоже, забыл уже, что я сказал ему в такси про дерьмо.
«Прекрасная мысль, мистер Генри. Вы мне льстите».
И он ушел, отказавшись сообщить мне, куда направляется. «Меньше знаешь, лучше спишь», — ответил он на мой вопрос. Поскольку он вообще любил изъясняться загадками, я тогда не обратил на его слова особого внимания. Я был поглощен завтраком, усталостью и мыслями о предстоящей черной работе. Оглядываясь назад, признаю, что его тогдашняя скрытность не предвещала ничего хорошего, как, впрочем, и всегда.
Глава 4. И Севилла ответила: «Смерти!»
Тварь в банке. Шр. Шр. По стеклу плавниками. Тихо, как муха, бьющая крыльями по воздуху. И мы тоже. Как две засохшие мухи. Одна болтается в сером панцире старого дома, другая — в сером безжизненном воздухе. Гремит нутром в погремушке собственной кожи. День переходил в ночь, когда я, изможденный непривычным физическим трудом, рухнул на табурет. Ладони соднило от лопаты. Надо крепиться. Пора уже привыкнуть к таким вещам. Невозможно сказать, как именно умерла женщина по имени Беатрис. Мягкие ткани ее тела не сохранились, а на костях не было никаких характерных повреждений, кроме следов от пилы, которой он расчленял тело. Возможно, он убил ее сам, но если так, то Уортропа, которого я знал в детстве, действительно больше не существует. Тот Уортроп бывал жесток, когда надо было быть добрым, и добрым, когда жестокость оставалась единственным средством. «Это я во всем виноват», — шепнул я костям под моими ногами. «Я должен был знать, покидая его, что он рано или поздно вывалится с тарелки этого проклятого мира». День уже угасал, а я все сидел в углу, сутулившись. Подавлял желание броситься в дом и высказать ему все в глаза. Он был мне чужим, этот человек, с которым я прожил бок о бок 20 лет моей жизни, чьи настроения я когда-то читал, как жрец читает будущее по внутренностям жертвенного агнца. Но теперь я и вправду не знал, как он будет реагировать. Я плотнее запахнул пальто. Пепел летал в воздухе. Мелькнула мысль. Лучше бы умер он. Жалкий крик вырвался из моего горла, и я вспомнил ягнят, темноглазых, беломорденьких, жалобно блеющих в темноте.
Глава 5. Риверсайд-драйв в сумерках. Тоскливые гудки буксиров и строгие фасады над черной водой. Надежные постройки. Основательные дома людей, занятых серьезным делом. Клубы, церковь, смокинги к обеду, хорошие манеры респектабельных людей. На столиках хрустали и крахмальные льняные скатерти. Шелк китайский, чай индийский, манеры английские. А еще лампы, которые отбрасывают только тени, не освещая ничего, шлейфы длинных платьев, которые метут по натертым до блеска полам, и негромкие голоса, доносящиеся из гостиной. «Это еще ничего не значит, я тут ничего не могу поделать!»
«Есть ли у вас визитная карточка?» — это спросил дворецкий. «Нет, просто скажите, мисс Бейтс, что пришел девятипалый». И тут, наверное, на звук моего голоса в вестибюль вплыла дама в элегантном платье. Это была та самая женщина, чей ангельский голос убаюкивал меня по ночам словами на непонятном языке. Та, что сказала при нашей последней встрече, что я не случайно попал в ее дом, что это воля Господа.
«Уильям?»
Ее рука взлетела ко рту.
«Уильям?»
Она сразу отбросила формальности, на которых держался ее буржуазный мир, и прижала меня к своей груди в крепком материнском объятии. Потом положила прохладные ладони мне на щеки и заглянула в мои глаза, видевшие так мало и так много.
«Боже, как же ты вырос!» — воскликнула она. «Лили не сказала мне, что ты стал такой высокий!»
«Как вы поживаете, миссис Бейтс?» Услышав жуткие ночные крики своего нечаянного подопечного, которого мучили кошмары, она стремглав слетала в холл, сжимала мальчика в объятиях, гладила по волосам, осыпала поцелуями его голову, пела ему, и её голос был не похож ни на что слышанное им ранее. И иногда в этой суматохе и тоске он, забывшись, называл ее мамой. Она никогда его не поправляла. Сейчас она взяла меня под руку и повела в гостиную, где я почти ожидал увидеть ее мужа. Как он сидит в кресле, уткнувшись в свежую газету своим патрицианским носом.